не бывает любви условной. В небе звезды повисли гроздью, бьет 12, сегодня в дом мой обещала прийти гостья, длинноногая недотрога. Кровь неровно стучится в венах, что-то стукнуло в раме окон и прошло сквозняком по стенам. Только свет зажигать не буду, даже если луна в тучах, если я не поверю чуду, хоть кому-нибудь станет лучше. Я приму ее руки тени в ковш горячих моих ладоней, брошу все дела на неделе из-за глаз, что ночи бездонней. Пусть не скажет она ни слова, я пойму сквозь ее молчание отрицание лобового, понимание тонких тканей. И она, улыбаясь тайно, мне напомнит, что все бывает, что уже остывает чайник, что уже шоколад тает, на прощание обернется, бросит взгляд на жилье поэта и сюда уже не вернется. И мы оба поверим в это. Слушатели замерли. Несколько секунд висела гробовая тишина. Потом раздался непонятный стук. Моей щеки коснулось ледяное скольжение воздуха. Великаны побледнели. Общее веселье словно покрылось гробовой доской.
«О небо, Сигурд, так ты ее вызвал!» —
выдохнула достойная дочь Одина, на мгновенье приходя в себя и вновь впадая в беспамятство. «Кого?» — не понял я. В центре зала материализовалась стройная женская фигура в черном. В зале стало заметно холодней. Общее оцепенение изредка прерывалось зубовной дробью или тихим вздохом ужаса. Хотя ничего особенно ужасного, на мой взгляд, не происходило. Появившаяся из ниоткуда женщина, видимо, была очень красивой. Я говорю «видимо», так как ее лицо до половины скрывалось под большим головным платком. Я мог разглядеть лишь бледные тонкие губы, доточенную линию подбородка. Платье, несмотря на старомодный фасон, очень выгодно подчеркивало ее фигуру. Она плавно повела рукой, на которой вдруг оказался большущий черный ворон. Так фокусники в цирке прячут голубя в рукаве, чтобы понадежнее сразить доверчивых зрителей. Однако никто не спешил аплодировать.
«Кто звал меня?» —
мелодичным голосом пропела гостья.
«Не, это не мы! Мы не звали! Не надо нам!» — наперебой загомонили великаны, почему-то не делая даже легкой попытки встать с места.
Они сидели перед ней тихо, словно первоклассники перед строгим директором школы. «Фрейя!» Я попытался толкнуть локтем свою подругу по несчастью, но она не откликнулась. «Плохо дело. Надо бы отсюда выбираться побыстрее, меня ведь жена ждет». Наташа отнюдь не страдает женским паникерством, и если пишет записки, то это действительно важно. По пустякам она бумагу переводить не станет, а уж камни тем более.
«Кто звал меня?»
Интонация не изменилась ни на йоту, но в помещении стало еще неуютней.
«Это он!» – очнулся щербатый Йорик. «Он! Сигурдом его зовут! Не мы это! Он, ворлок проклятый, вызвал твой гнев, черная Хельга!»
Все закивали. Женщина повернулась ко мне, я постарался улыбнуться пообаятельнее. «Прошу прощения, леди Хельге. Видите ли, я еще не очень опытный ворлок, а некоторые заклинания порой выходят из-под контроля».
«В каком смысле?»
«В том, что результат почти всегда непредсказуем. Современная поэзия вполне безобидна, а вот рифмы моего времени каким-то образом влияют на пространственно-бытовые структуры молекулярной связи, как следствие вербальные колебания, способные привести к...» Великаны попадали на пол, и даже черная Хельга, кажется, вздрогнула.
«О таких вещах не говорят вслух. Откуда ты появился, ворлок Сигурд, который не боится призвать всесильную богиню смерти, черную Хельгу?»
«Это вы?»
«Именно».
«Понятно. С богинями такого уровня лучше быть вежливым. Тогда я объясню все по порядку. Рассказ мог бы получиться очень длинным, но вкратце суть такова. Мы с Фрейей спешим навстречу к Одину, но эти великаны заманили нас в засаду. Мне пришлось читать стихи».
Ты вызвал меня заклинанием.
Ничего подобного. Я прочел одно стихотворение о любви, причем не новое. Готов признать свое участие в вашем вызывании, но оно было минимальным. Еще раз прошу прощения.
За что? Ты позвал меня на пир. Ты предложил хорошую плату, ворлок. Черная Хельга честно держит свое слово. Чего ты хочешь?
Свободы, решил я, все еще не совсем понимая, куда она клонит.
Иди.
Богиня в черном сделала неуловимое движение пальцами, и с нас опали веревки. Фрейю я успел подхватить. Девушка категорически отказывалась приходить в себя, но, по-моему, старательно симулировала. Так мы можем идти?
Идите. Идите, вас никто не задерживает. Я погощу здесь.
Черная Хельга мило улыбнулась.
Эй, Йорик Йотунхеймский, ведь ты не прогонишь меня?
Смилуйся!
Еле слышно прошипел главарь, распластавшись на полу.
Уходи побыстрее, ворлок Сигурд. Если захочешь снова покормить меня, то смело читай свои стихи. Я рада такому поставщику. Не благодари и не оборачивайся. Тебе не следует видеть, что здесь будет происходить.
Великаны жалобно заскулили, и Фрейя, не открывая зажмуренных глаз, потащила меня за руку. Мы двинулись к выходу. Дверь одна, проблем с выбором направления никаких. Мою совесть тревожили нелепые подозрения. Пока мы шли по широкому коридору, или скорее тоннелю, внутри горы, я размышлял. А когда впереди забрезжил слабый лунный свет, и мы вышли, на широкой снежной равнине мои ноги остановились сами. Фрейя!
Что?
Эта женщина, черная Хельга, она ведь и в самом деле богиня смерти.
Конечно. Почему ты спрашиваешь? Бежать надо.
Но она что, их всех убьет?
Сигурд.
Остановившись, дочь Одина грозно посмотрела мне в глаза.
Великаны — это зло. Они бы, не задумываясь, убили и тебя, и меня. Ты их победил, прочел заклинание и вызвал черную Хельгу. Что именно она с ними сделает, мне все равно. Ты позвал ее на пир, и она не уйдет голодной.
Я ее не звал. Мое раздражение усиливалось тем, что Фрейя была абсолютно права. Я всего лишь прочел стих, понимаешь? Обычное стихотворение на самую распространенную тему. В моем мире стихи о любви не служат приглашением на ужин для богини смерти.
Но она пришла. Я не знаю, как ты это сделал. И знать не хочу, но главное не в этом. Нам пора. Нас ждут на холмах.
Подождут.
Что?
Я скоро вернусь.
Куда ты?
Фрейя ухватила меня за рукав, но я как можно деликатнее отцепил ее руку. Понимаешь, я не хочу, чтобы из-за меня кто-то умирал. Пусть даже великаны. Мне надо вернуться и остановить ее.
Ты сошел с ума! Никто не может остановить черную Хельгу, даже мой отец. Она рассердится и поглотит твою душу. Ты не должен, не можешь, не смеешь бросить меня одну.
Пойдем со мной?
Ни за что!
Дочь Одина демонстративно повернулась ко мне спиной. Я не стал спорить. Просто развернулся и быстрыми шагами бросился по тоннелю вниз. Не знаю, зачем я это делал, не могу объяснить. Возможно, гуманистическое начало слишком сильно в современном человеке. Хотя как остановить грозную богиню, мне тоже не было известно. Возможно, это выглядело глупо. По крайней мере, когда я ворвался в обеденный зал, меня не встретили овациями. Даже наоборот. Великаны взглянули с тихой ненавистью, а черная Хельга даже не обернулась. У ее ног уже лежало 4 бездыханных тела.
Зачем ты вернулся, ворлок?
Хочу продолжить свой поэтический вечер. Правильное решение вспыхнуло в голове, мгновенно сформировавшись в четкий план действий. Раз уж всем так понравились мои стихи, то почему бы не прочесть еще одно? Это тоже о любви.
Заклинание?
Стихотворение, наставительно поправил я. Не знаю, как вам это покажется, в смысле, каким последствиям приведет, но, собственно, оно у меня одно, начинающееся такими словами. Уходи с моей ладони, скатывайся вниз, как капля. Когда я выдохнул последнее слово, черная фигура в зале исчезла.
О присутствии черной Хельги теперь напоминали лишь трупы несчастных великанов да бледные рожи их уцелевших собратьев. Щербатый Йорик неуверенно открывал рот, словно собираясь выдать что-то важное. Я почему-то решил, что он хочет сказать спасибо. «Не стоит благодарности. Я рад, что вам понравилось. Настроение слушателей всегда ощущается, даже если не прерывается в виде банальных аплодисментов. К сожалению, наше выступление окончено, мне пора. Был очень рад всех вас видеть». Забулькал глава великанов, вытянув в мою сторону руки. «Чего-чего?» — усмехнувшись, переспросил я.
«Не дайте ему уйти!»
— кое-как овладел голосом вожак. Великаны, медленно выходя из замороженного состояния, начали концентрироваться на моей скромной особе. «Вот и делай после этого добро людям!» «Как вам не стыдно? Да если бы...» Чья-то рука цапнула меня за ворот, обрывая гневную проповедь, и основательно встряхнула. «Фрейя!»
«Бежим же, наконец! О, Сигурд, ты просто сумасшедший! И меня тоже заразил! Бежим!»
Мы неслись к выходу, как ошпаренные. В тоннеле уже грохотали тяжелые шаги преследователей. Ужасающий рев великанов заставлял сыпаться мелкие камни с потолка. Выбежав на свежий воздух, небожительница сложила ладошки рупором и закричала в ночь.
«Фиона! Где же ты, дитя мое? Явись на зов! Твоя хозяйка зовет тебя и ждет скорее! Фиона, эй! Быстрей, быстрее, родная!»
Персиковая кошка появилась словно из-под земли. Фрейя прыгнула ей на спину, протянув мне руку.
«Садись же, храбрый Сигурд! Великим воином, отважным, благородным ты показал себя сегодня, поэтому прими награду! Сядь сзади и обними меня покрепче, это можно! Поскачем мы туда, где ждет отец, и всем богам я покажу героя, сумевшего спасти и жизнь, и честь беспечной Фрейи! Прыгай же ко мне!»
Надо было сразу воспользоваться ее любезным предложением, но в эту минуту слева раздалось приглушенное рычание. Я скосил глаза. На бело-фиолетовом снегу выделялся четкий силуэт ощетинившейся волчицы. Желтые зрачки сверкали, как звезды. «Наташа?»
«Да, это я, любимый».
Поняв, кто мне ответил, достойная дочь Одина так и застыла верхом на кошке, забыв прикрыть рот. В ту же секунду волчица прыгнула мне на грудь, сбила с ног и яростно зарычала.
«Где ты шляешься по ночам?»
«Тебя ищу», — неуверенно ответил я. Разговаривать с хищным зверем было как-то непривычно, что ли. Я даже подумал о внезапной шизофрении на почве переутомления, но только на секунду. Наташины лапы по-прежнему упирались мне в ключицы, а горячая пасть так и сыпала упреками.
«Я тебя жду, жду, жду. Полдня угробила, чтобы записку на камне выбить. Палец молотком ушибла. Где ты был столько времени? Появляешься, весь запыхавшийся, одет как чучело с рогами. Хватаешь за ручку первую подвернувшуюся девицу и лезешь к ней на колени. Молчишь? Правильно. Не рассчитывай, что я легко тебя поверю».
Я пожал плечами. Однозначного ответа не было. Позади из тоннеля раздались угрожающие выкрики преследователей.
«Великан ее Тунхейма? Чем же ты их так рассердил, зайчик мой?»
«Да ничего особенного, рыбка моя. Прочел пару стихов, не понравилось. У них абсолютно атрофирован вкус к серьезной поэзии. Читают на перах какую-то галиматью, ни рифмы, ни смысла».
«Какие именно стихи?»
«О любви».
«Посвященные мне?»
«Ну, естественно, дорогая».
«Сережка, я тебя люблю».
«И я тебя люблю, но великаны этого не понимают. Давай выбираться отсюда, слезь с меня, пожалуйста, и побежим. Ладушки?»
«А с этой? У тебя точно ничего не было?»
Волчица зыркнула в сторону всадницы на кошке, все еще пребывающей в состоянии столбняка.
«В противном случае я ее съем?»
«Ни в одном глазу», — клятвенно заверил я. В этот момент на выходе показались два самых шустрых великана. При виде нас они яростно взревели, потрясая тяжелыми топорами.
«Назад! Лягушачье отродье!»
Моя жена топнула передней лапой, потом коротко провыла непонятную мне комбинацию звуков, трижды взмахнула хвостом, и великанов не стало. На их месте действительно сидели две гигантские жабы размером с телят. Они выпучивали глаза, надувались, но пока не смели даже квакнуть в нашу сторону. Надеюсь, это несколько задержит ретивость остальных. «Теперь бежим!» Я поднялся на ноги, стряхнул снег и вновь полез на кошку.
«Куда?»
Наташины зубы цапнули меня за короткий плащ.
Но верхом будет быстрее, и потом Фрейя сама предложила.
А ты рад стараться? Не зли меня, любимый. Сегодня и без того тяжелый день. Мне будет неловко наблюдать, как ты обнимаешь ее, сидя сзади, или она тебя, если ты спереди. Однако в чем-то ты прав. Для бегства нужна скорость. Поехали!
С этими словами волчица необычайно ловко перехватила меня за рукав и легко перебросила к себе на спину. В документальном кино я видел, как волки таким образом уволакивают овец или телят. Конечно, я был потяжелее, но и Наташа не была обыкновенной волчицей. Моя жена ведьма, оборотень, и силы ее во много раз превосходили силы обычного зверя. Мы понеслись вперед так быстро, что я был вынужден закрыть глаза от снежной пыли. Фрейя пришпорила свою Фиону следом за нами. Великаны толпились у входа, шумно обсуждая причину появления столь необычных жаб и напрочь забыв о погоне. Видимо, там все-таки кто-то догадался о страшной судьбе своих быстроногих товарищей. Связываться с ведьмой и увеличивать количество земноводных никому не хотелось. Я болтался на Наташиной спине, словно мешок с опилками. Левая рука намертво зажата железными челюстями, а правая цепко держится за жесткий мех. Одна нога полощется на ветру, другая загребает каблуком снег. Волчья рысь необычайно мягка и упруга, так что меня лишь плавно покачивало в такт бегу. Слегка приоткрывая зажмуренные глаза, я видел персиковую кошку, бесшумно скользящую рядом. Фрейя что-то кричала Наташе, скорее всего, уточняя маршрут. Чуткие уши волчицы должны были улавливать все, несмотря на ветер, сносящий слова. Бежали мы достаточно долго, не менее часа. Небо начало светлеть, и Наташины прыжки становились все более тяжелыми. Она начинала уставать. «Все!» Я кубарем повалился с волчьей спины. «Всю жизнь мечтал, чтобы женщины носили меня на руках, но чтобы на спине... Ой! Да еще таким образом!»
«Дальше, шутник, поедешь сам. Нельзя, чтобы нас видели вместе».
«Но куда же ты?»
«Обо мне не беспокойся. Я должна быть в свите Фенрира. Мы встретимся с тобой на холме. Постарайся больше не попадать ни в какие неприятности. Я люблю тебя».
«Я тоже. Не исчезай надолго». Серая волчица скрылась в густом перелеске. Мы с Фрейей стояли у подножья большого заснеженного холма, за ним чернела стена векового леса. Кошка Фиона тоже пропала. Видимо, оставшуюся часть пути нам придется идти пешком. Или с утра похолодало, или я пригрелся на волчьей спине, но сейчас меня начал прихватывать морозец. В горле першило, тело под одеждой покрывалось гусиной кожей, и дочь Одина посматривала на меня как-то настороженно. Ее ротик медленно открылся. «Это моя жена!» — четко выделяя каждое слово, заявил я. «Зачем она так себя ведет? Как мы общаемся? Почему мы вообще вместе? Тема, закрытая для обсуждения. Все это слишком личное, чтобы служить поводом для диспута. Договорились? Вот и замечательно. У тебя есть вопросы на другую тему?»
«Она же ведьма. Это сразу видно. О, Сигурд, как ты мог на ней жениться?»
«Фрейя, я только что просил».
«Ну хорошо, не буду. Однако это странно. Право слово. Конечно, ворлок, ты весьма искусный, владеешь рифмой колдовской отменно, и храбр, и благороден, и умен. Но спать с волчицей? Разные бывают причуды у людей искусств. И порою чудны они без меры, но такое...»
«Я с ней не сплю!» Меня тоже перемкнуло на более привычный для понимания небожительницы верлибр. «Я, в смысле, сплю не с нею. Нет, я, короче, если мы в постели, она не... Тьфу! Твое какое дело! Ты что, сексопатолог, лезть в проблемы, которых мы вообще не замечаем?»
«В заботе о тебе томится сердце. Я друг твой, даже если мне по чину не очень-то позволено дружить со смертным. Все равно, поверь, не будет счастлив честный муж с волчицей».
Буквально в ту же минуту снежная пыль вновь взметнулась столбом, и разгоряченная Наташа встала перед маленькой богиней. Она вперилась янтарным взглядом в широко распахнутые глазки девушки. Их молчаливая дуэль длилась не более 2 секунд, после чего моя жена также стремительно исчезла, а Фрейя молча осела в снег. «Все в порядке?»
«Да, спасибо, все хорошо. Никаких претензий».
«Ну и слава богу.
каких-то случаях Наташа действительно может объяснить все гораздо доступней. По-моему, она даже не показывала ей зубы, вполне хватило взгляда. Я не просто уважаю свою жену, я ее иногда побаиваюсь. Фрея, нам кажется, надо было куда-то спешить?
Да.
Я протянул ей руку, помогая встать.
Нас ждут, на той стороне холма.
Мы здорово опоздали.
Видимо, да.
Отец не заругает? Я встречал много вспыльчивых поэтов, но такого эмоционального впервые.
Отец, конечно, будет в страшном гневе, хотя уж если он и сам сумеет захлопнуть для Фенрира ту ловушку, что сможет удержать такого волка, он нас простит. Он, в общем-то, отходчив. Глава Асгарда грозен, это верно, но не злопамятен и мудр.
А значит, ускорим шаг. Уж утро на дворе. Пойдем вперед и, может быть, успеем хоть поглядеть на страшного Фенрира, попавшего в загадочную сеть хитросплетений и интриг Волгалы. Фрея наконец улыбнулась, и мы дружно потопали вокруг холма, радуясь вышедшему солнцу, искрящемуся розовому снегу, золоту северного рассвета и здоровой жажде жизни. Мороз уже не казался таким страшным. Дыхание вылетало изо рта веселыми белыми облачками, а кровь бешено пульсировала в жилах. Видимо, это и называется настоящим приключением. Кажется, теперь я был даже благодарен судьбе за возможность вот так запросто посетить иные миры, пошагать по коридорам времени, посмотреть невиданные чудеса и прикоснуться к самым таинственным загадкам Вселенной. Вот верну Наташу домой, обсудим все дела на кухне за чаем, и я сам попрошу ее погулять со мной по другим измерениям. Но именно вместе, под ручку, в одной связке, а не гоняясь друг за другом, неизвестно где с пеной у рта. Возьмем отпуск, соберем чемоданы, и уж тогда...
Пришли.
Прервала мои сладкие мечты дочь Одина. Мы стояли перед какой-то серой округлой стеной в высоту моего роста. Она изгибалась и уходила за холм. А где тут дверь, полюбопытствовал я.
Дверь? Какая дверь? Опомнись, Сигурд. Открой глаза. Перед тобой хвост Фенрира.